Всем добрый день. 15 часов в Москве, если кто смотрит в прямом эфире. Меня зовут Ольга Журавлева, это канал «Живой гвоздь», это программа «Одна». Очень рада вас всех приветствовать, надеюсь, еще подтянутся, и я увижу это, если не по сообщениям, то по лайкам. Вот я решила сегодня, что лайки для меня это будет особенно приятно. Хотя, конечно, если вы просто сидите и смотрите, и никак не выдаете своего присутствия, это все равно, интернет все помнит, что называется. Это все равно замечательно. Спасибо всем, кто мне шлет всякие там пожелания и прочее. Отдельно, да, спасибо, Наталья, мне особенно приятно видеть ваши сообщения. Да, дед на час всем пожелал всего доброго и берет отгул, потому что у тещеньки любимой именины. А ведь верно, это прям начало программы «Наеденек», потому что это 30 сентября, это день очень важный, и я даже вам приведу пример, как это называлось, ну, судя по некоторым источникам, как это называлось в народе, потому что именины сегодня очень у многих. Так, Елена отметила, читает мой телеграм-канал, спасибо ей за это, увидела интересный фрагмент сканворда. Действительно, я обратила внимание, для тех, кто, естественно, никто не обязан следить за моим телеграм-каналом, но тем не менее, я обратила внимание, когда, знаете, вот эти газеты, которые бросают районные бесплатно в ящики, и там всегда с другой стороны, ну, на последней странице всегда сканворд какой-нибудь нехитрый такой прям для пенсионеров. Вот вы пишете, Елена, наверное, сейчас этому детей в школе учат. Возможно, этому и учат в школе, просто вопросы, ну, скажем, не характерные для сканвордов, как мне казалось, потому что я когда-то их довольно много наблюдала. Мы детей развлекали когда-то, мы брали в поездке с дорогой Анной Трефиловой, когда с девочками ездили, с дочерьми, мы брали сканворды для того, чтобы как бы совместно проводить время и, так сказать, вслух вот разгадывать, это было очень весело, потому что мы придумывали всякие забавные слова, значения, там целые истории, это было очень весело, так что сканворды я видала в своей жизни, такие вот совсем простые. А тут вдруг вот в этом последнем сканворде, который в районной газете был опубликован, сразу куст понятий, непосредственно связанных с военными действиями. Это как-то меня, ну, зацепило, скажем. Ну, я думаю, что да, наверное, детей в школе этому тоже учат так или иначе, там, как называется какая-то деталь какого-нибудь оружия или как называется след какого-нибудь боеприпаса или еще что-нибудь, вот то, что было в этом сканворде. Но единственное, что утешает, что уж наверняка дети по собственной воле никогда в жизни не станут разгадывать вот эти сканворды. Это, так сказать, для людей, пользователей старшего возраста, скорее всего. Но, тем не менее, все это в воздухе и вот даже пролезает таким вот способом. То есть можно не читать там всевозможные районные какие-то новости про то, там, сколько чего сплели, там, куда чего отправили, если они там есть. Я, честно сказать, не читала. Но вот в сканворде все равно наткнешься на какие-то признаки. Так, Борис Учи и тёщеньки, наилучшие пожелания. Саня Бакланов, да, я вас вижу. И Авессалом Раскорякин у нас теперь появился и пишет нам стихи. Мне кажется, раньше вы были Раскорякина. Ну, может быть, я чего-то не понимаю. Так. Да, все здесь. Тимоша из Щукина все так же страдает без журнала «Мой район» Щукина. Я уже не знаю, что и думать. Мне кажется, что у меня есть второй экземпляр, но как мне его вам передать, я понятия не имею. Так, Александр предлагает, вам предстоит выбор в рай на общих основаниях, либо на ваших условиях, но в ад. Слушайте, нет, у меня такого выбора не стоит, ни моих условий, ни рая, если не представляю, ни ада, ничего нет, и это вообще не тот выбор. Так, что там про Союз Печать? Сейчас органы Союз Печати тетрадками старый добрый кроссворд не банчат. А, Мне кажется, есть какие-то кроссворды. Вот как раз тещин язык или что-то такое, сборники вот таких вот и кроссвордов, и судоку, и всего остального. Так, Маргарита пишет: дачный сезон закончен, ура, я попадаю на прямой эфир, всех приветствую из Новосибирска. Мы вас тоже очень приветствуем. Так, ну давайте все-таки перейдем к деньку, потому что уже я его всеми силами проанонсировала. Итак, 30 сентября. Ну, во-первых, вы, наверное, знаете, у нас даже, вот говорят, был концерт, который по федеральным каналам не показывали, что у нас новый праздник. Концерт был вчера, а праздник на самом деле назначен на 30 сентября, то есть на сегодня. Это день воссоединения России и ее новых территорий, скажем так. А в Канаде это тоже новая дата, не так давно отмечается, называется «Национальный день истины и примирения». Международный день переводчика отмечается в день памяти покровителя переводчиков святого Иеронима. Вы наверняка все знаете, что это он перевел Ветхий Завет на латынь, и поэтому считается покровителем переводчиков. По православному календарю это вот он, день веры, надежды, любови и матери их Софии. Поэтому всесветные бабьи именины. Так что сегодня именинниц действительно огромное количество, и вот так в народе это называлось. По приметам, день обычно теплый и ясный. Вот здесь у нас все совпало, действительно, сегодня очень тепло и солнечно. 265 лет назад родился Александр Дмитриев Мамонов, фаворит императрицы, выбранный за красу и скромность. Естественно, хотелось показать вам портрет, потому что обычно, когда нам говорят, что краса какая-то особенная, а на портретах смотришь какой-то ужасный упырь. Ну, часто бывает и с женщинами, и с мужчинами, кажется, что представления о красоте совсем иные. Но Дмитриев Мамонов, в общем, вполне себе конвенционально выглядит. И это тот самый фаворит, который был достаточно молод и который мало того, что изменил матушке императрице, но еще признался. И признался, что уже давно любит другую. И был, как бы сказать, принудительно на этой самой, с этой самой возлюбленной обвенчан. И брак оказался довольно неудачным. Ну, ничего больше плохого там Екатерина ему не сделала. Прожил он не очень долго и, в общем, просился потом обратно, но не вернулся уже ко двору. 30 годами моложе был британский военачальник Фицрой Сомерсет, там еще масса всего на свете, но самое главное, он первый барон Реглан. Его именем назван покрой рукава. Дело в том, что барон лишился руки в битве при Ватерлоу, а умер под Севастополем от холеры. То есть вы все представляете, какой длинный путь. Вы помните, когда была Крымская война. Так вот, рукав у него был, соответственно, пуст. И на портрете это тоже видно. Я специально выбрала не его портреты, уже более поздние, где такой старичок понурый сидит, а вот еще такой вполне себе молодец, но видно, что одна рука у него отсутствует. И, видимо, покрой рукава был призван скрыть недостаток в... Но в форме, наверное, это невозможно, а вот в какой-то более гражданской одежде. И вот его именем назван покрой рукава, рукав Реглан. Это вот как раз его имени Фицроя Сомерсета, который 30 сентября родился. Другой военачальник, германский адмирал Рейнхард Шейер, командующий в Ютландском сражении, это Первая мировая, родился в тот же день 160 лет назад. И поэтому, если вы знаете название корабля военного «Адмирал Шейер», то это в его честь. Писатель и лауреат Нобелевской премии мира Эли Визель появился на свет 95 лет назад. 90 лет исполнилось бы художнику-концептуалисту Илье Кабакову. 70 лет исполняется драматургу и поэту, основателю «Аквариума», сооснователю Анатолию, он же Джордж Гуницкому. 1 октября. Это уже завтра, воскресенье, Международный день кофе, пожилых людей, музыки, Всемирный день вегетарианства, опять практически всесветные именины, День республики в Китае и День украинского казачества, а также защитников и защитниц Украины. Вот именно так обозначен этот праздник. В Нигерии День независимости, в России сухопутных войск. Кстати, День музыки связан, видимо, с Днем памяти Романа Сладкопевца, который отмечает западное христианство. Ну, у нас общие святые, естественно, у западных и восточных христиан, просто календари разные. Роман Сладкопевца я вам покажу. Он вроде как не поет на иконах, а в основном пишет, потому что он сочинял гимны Тропарь, собственно, это его изобретение, и вот за, видимо, сочинением он их сладостных песен, сладостных гимнов, его обычно и изображают. И вроде как вот это вот ему приходят тексты, я не знаю, мелодии, ему приходят явно свыше. Память Софии и Ирины Египетских, усеченных мечом в III веке, народ называет «Арина осенняя, журавлиный лед». Если на Арину журавли полетят, на Покров надо ждать первого мороза. Но Покров 14 октября, вы знаете. А если нет, до Артемьева дня, это 2 ноября, слякоть простоит. У нас сейчас пока ни о какой слякоти вообще речи не идет. Хотя пойдет, конечно. 115 лет назад, в 1908-м, Генри Форд представил свою легендарную модель Форд Т, она же Лизи, самый популярный автомобиль предстоящих десятков лет. 35 лет назад в Сеуле сборная СССР по футболу выиграла финал у Бразилии. Это прям великое было событие. 120 лет назад в этот день появились на свет великий пианист Владимир Горовец, партизан, герой Советского Союза Михаил Гурьянов и советский изобретатель в области звукового кино Павел Тагер. 80 лет исполняется кинорежиссеру Жан-Жаку Анно. Он снял много фильмов, но мы, наверное, лучше всего помним фильм его 86 года «Имя розы» по роману Умберто Эко. Это тот самый фильм, кадры с которого я вашему вниманию предлагаю, где Шон Коннери совсем не агент 07, а практически Шерлок Холмс, потому что он играет Уильяма Баскервильского. По-моему, хороший фильм. Хотя вот у автора романа были в разные годы разные оценки этого фильма, но в конце концов он его тоже признал как подходящий. 2 октября, понедельник, ООН отмечает Международный день ненасилия. Вообще очень много таких дат в календаре ООН. СНГ – день профтехобразования, не знаю, кто отмечает. Гвинея – день независимости от Франции, она была провозглашена 65 лет назад, так что круглая дата. В день мучеников Трофима, Саватия и Доримедонта народ устраивал Трофимовы вечерки. Это, оказывается, время выбора женихов. Вот девичьи посиделки, и как бы вот они там, не знаю, должны в это время выбирать женихов. Не знаю, каким образом на девичьих посиделках можно выбрать жениха, но история умалчивает. Пчеловоды также почитают Зосиму пустынника, потому что он пчелиный заступник. Ульи пора ставить в погреб. Но это только если вас это касается. 95 лет назад в Мадриде была основана организация, Opus Dei. Известная нам не только по книжкам Дэна Брауна, где там какие-то монахи-убийцы действуют. Дело в том, что эта организация объединяет главным образом мирян. Там 30% домохозяек состоит и разных других удивительных людей, вполне не монахов, а вполне светских. Но и известна она нам также по вполне реальному участию в испанской политике и экономике времен Франко. Очень многие представители Opus Dei занимали серьезные посты в правительстве, занимались реформами экономическими и так далее. И, кстати, если вы читали другую книгу, не Дэна Брауна, а Александра Баунова, о конце режима, то там про вот этих деятелей Opus Dei, таких уже настоящих, реальных, невыдуманных, там тоже рассказано достаточно подробно. 5 лет назад в Стамбуле в консульстве Саудовской Аравии был убит журналист саудовский, естественно, Джамаль Хашоги. Ну, там есть вариации с его именем. Я хотела вам предъявить его портрет не в традиционном уборе, как часто его показывают, а в таком вполне светском виде. И он был журналистом, как вы помните, и в Америке работал, и так далее. И вот просто напомнить, что это был за человек, хотя, конечно, история совершенно жуткая и дикая. С его убийством. 85 лет исполняется актрисе современника Людмиле Крыловой. Это, если вы помните, первая и очень долго бывшая таковой супруга Олега Табакова и, соответственно, мать его старших детей. Вот одна из ее молодых фотографий, такая, в общем, совершенно очаровательная Людмила Крылова. Ей исполняется сейчас, напомню, 85. 75 исполняется модельеру, тоже известной, Донни Карен. Канадскому хоккеисту Глену Эсли исполняется 55, 5 годами моложе украинский артист Андрей Данилко, тоже широко вам известный. Также 50 могло бы исполниться рэперу Пруфу, но он был убит в перестрелке еще в 2006. В общем, классическая история рэпера. 3 октября, вторник, в Южной Корее, день образования государства, в Германии день немецкого единства, то есть объединения Германии, а в России день ОМОН. Ну, бывает, да, так как ты их сопоставляешь, да, ты думаешь, как интересно, у нас не все, как у всех. Память великомученика Евстафия крестьяне отмечали как день, когда по направлению ветра можно судить о прогнозе погоды. Если на Астафья туман и тепло, то снег выпадет не скоро. Ну, насчет тумана не знаю, но посмотрим, что будет во вторник. 220 лет назад в этот день родился американский врач и ученый, изобретатель системы механического охлаждения Джон Горри. Дело в том, что он как врач лечил больных малярией, очень серьезно к вопросу подходил и, в частности, пытался там осушать болото, там, ну, то есть призывать к этому и как-то способствовать, и охлаждать помещения, где находились больные. И вот на картинке изображен один из таких вот холодильников. Он пытался создать систему изготовления льда, потому что он подвешивал тазы со льдом к потолку в этих самых... в больничных палатах, чтобы создать, ну, новый микроклимат, грубо говоря, для борьбы с малярией. Как бизнесмен он, к сожалению, Джон Горри потерпел фиаско, потому что патент его там как-то был не признан, в общем, его так всерьез никто не принял, но он один из отцов холодильников, грубо говоря. Так что вот, пожалуйста, вам картинка механического холодильника. Какой есть система механического охлаждения, это всегда здорово. Итальянка Элеонора Дузе, признанная, как вы помните, богиней, да, божественной, вот, да, дивиной, тоже родилась в этот день, 165 лет назад, стала одной из величайших актрис своего времени, ну, вот наравне с Сарой Бернар. 5 годами ее моложе был польский математик Станислав Заремба, 150 исполняется со дня рождения сразу 2 писателей, Вячеслава Шишкова, помните «Угрюм река» и так далее, и Ивана Шмелева, «Лето Господне» и многие другие. Знаменитая танцовщица Ида Рубинштейн родилась 140 лет назад, 125 лет назад родился художник-сюрреалист Павел Чилищев, чьи работы со временем стали стоить невероятных денег, и одна из таких вот очень дорогих работ называется «Каш-каш», то есть «Прятки», «Игра в прятки». Она тоже каких-то совершенно космических денег стоила на аукционе, а был момент, когда работы Павла Чилищева были вообще никому не то, что неизвестны, а вообще неинтересны. Ну вот его, как бы сказать, признание уже после смерти состоялось такое вот массовое. Ну, как обычно это бывает. 115 лет назад родились католикос всех армян Вазген I и советский этнограф Алексей Окладников. 80 лет. Исполняется японскому дизайнеру Йодзи Ямамото, 70 – актрисе Елены Куреневой, 50 – Серсеи из «Игры престолов» Лини Хиди. 4 октября – среда, день защиты животных, день независимости Лесота, день космических войск и войск гражданской обороны МЧС в России. Возможно, это же день шведских булочек с корицей, но твердой ссылки на какой-то источник я не нашла. В православном календаре много уважаемых имен, но народ запомнил одного – апостола Кондрата. Вот он прям так и пишется, без «Н». Получилось так. Кондрат с Игнатом помогают богатеть богатым. То есть, как бы народ не очень полюбил их. Ясно при резком северо-восточном ветре на холодную зиму. Вот так вот. Ясно, но ветер. В этот день 100 лет назад, 4 октября, был учрежден Госбанк СССР, преемником которого стал Центробанк, и, возможно, у них по этому случаю будет большой праздник. 1050 лет назад, это трудно осознать, но я специально посчитала на калькуляторе, родился персидский ученый-энциклопедист Аль-Бируни. Американский летчик-литовец, погибший при трансатлантическом перелете Нью-Йорк-Каунас Стасис Геренос, родился 130 лет назад, и на фотографии он ближе, так сказать, к нам, то есть слева, вот, слева от... из двух, вот тот, кто слева, это Стасис Геренос, и, соответственно, и самолет тоже назывался Литва, наверное, так это можно понять, или Литовка, вот как-то так. Да, Литуаника, вот такой. И он, естественно, стал национальным героем Литвы, потому что вот был такой выдающийся летчик. 120 лет назад в этот день родились американский физик и инженер Джон Винсент Атанасов и советский кинорежиссер Вера Строева. Генерал СС Эрнст Кальтенбруннер тоже родился в этот день и год, а казнен был в 1946-м, напомню. Главный исполнитель роли Дзержинского в советских фильмах, актер Анатолий Фалькович, появился на свет ровно 100 лет назад, а звезда Бена Гура и «Планеты обезьян» Чарльтон Хестон – его ровесник. Ну, Дзержинского показывать не стало, а вот Хестона, пожалуйста, посмотрите, это, конечно, такая классика тех самых фильмов, о которых я сейчас сказала. 5 октября, четверг, ООН отмечает Всемирный день учителей. Таджикистан – день государственного языка, Хорватия – день железных дорог, хорватских, естественно, а Португалия – день республики. В России – день работников уголовного розыска. Ну, хоть как-то, да, хоть как-то ближе к мирной жизни, хотя не очень. Примет особых нет, но в день Фоки хорошо обращаться к нему, как к защитнику при пожаре и утоплении. Вот так. 100 лет назад начал издаваться уже теперь всемирно известный журнал «Ланцет» медицинский, как вы знаете. 115 лет назад вышел декрет СНК о хранении памятников искусства и старины, находящихся у частных лиц и обществ, то есть о национализации всех этих памятников и передаче их под контроль государства. Загадочный французский дворянин, тайный агент, проживший жизнь наполовину мужчины и наполовину женщины, шевалье Деон, родился 295 лет назад. Кем бы он ни был, прославился как лучший фехтовальщик своего времени. И вот на этой картине, которую я предлагаю вашему вниманию, она такая немножко, как бы сказать, такого подросткового стиля, такая не очень, может быть, ловко все изображено, но вот здесь он в дамском платье бьется с другим прекрасным шевалье. А в женском образе он назывался мадемуазель Бомон, по-моему, если не ошибаюсь. Ну вот, один шевалье с другим шевалье бьются на шпагах. Кстати, кем он был, мужчина или женщина, и так, в общем, никто точно и не знает, потому что он книжек понаписал про то, как он был устроен, и что так никто и не знает, он врал, или на самом деле у него были какие-то трудности с полом, или он родился девочкой, его одели мальчиком, и, в общем, неизвестно. Испанский писатель Антонио Гутиеррес, автор литературной основы оперы «Трубадур», родился 210 лет назад, со дня рождения русского философа князя Евгения Трубецкого исполняется 160 лет, 90 исполняется актеру Константину Желдину. Вот так вроде на слух не вспоминается. А сейчас вы увидите его портрет в роли Холтова в «17 мгновениях» и сразу вспомните. Но он снимался еще и в «Ликвидации», и в «Брате 2», и еще во множестве фильмов, и в «Адъютанте его превосходительства». То есть у него огромная длинная карьера, не самых главных ролей, но, тем не менее, вы его видели совершенно точно много раз в своей жизни. Вот 90 лет Константину Желдину. 80 могло бы исполниться актрисе Инне Чуриковой, но, к сожалению, как вы помните, она совсем недавно ушла от нас. 6 октября, пятница, в Белоруссии день архивиста, в Египте вооруженных сил, в России страховщика, а вот на Кубе день жертв государственного терроризма. Отличная дата, мне кажется, надо записать куда-то свои молескины. Память мученицы Раисы, она же Ираида, девы. Народ отмечал, как Ираиден день, когда пора утепляться, заготавливать дрова, протопить дом. Кстати, я не увидела, что Раису непременно сожгли. В житие вроде бы такого нет, но тем не менее. Хорошо еще заговаривать печной уголь. Это не совсем христианская такая традиция, но, тем не менее, надо его заговорить, чтобы все было хорошо в доме. В 1908 в этот день Крит объявил о независимости от Турции и присоединении к Греции. Правда, ни Греция, ни Турция это сразу не признали, а только в 2013 году все признали, в том числе и остальные страны. Регенский совет провозгласил независимость Польши в этот день, в 1918. 250 лет назад на свет появился король французов. Не Франции, а французов, это было важно, Луи Филипп I. А когда-то мы с вами такого художника вспоминали, который его изображал в виде груши. Так вот, изображал как раз Луи Филиппа, он же король буржуа, он же король груша, но фигура у него действительно не очень спортивная, но на этом портрете он не так, чтобы очень грушевиден, хотя про него, конечно, существовало огромное количество карикатур, анекдотов и всего-всего-всего, но парадные портреты все-таки это не карикатура. Суровый русификатор Аздзейских губерний Германии князь Петр Романович Багратион родился в этот день 205 лет назад. 130 лет назад, 6 октября, родились полярный летчик Михаил Бабушкин и поэт-эмигрант, последний царскосел Дмитрий Клиновский. В авиации в Великую Отечественную служил еще один герой этого дня – Генрих Габай. После войны он стал кинорежиссером. А свой «Зеленый фургон» снял на Одесской киностудии еще в 59-м. Потом на той же киностудии снимут еще один «Зеленый фургон» в 83-м. А фокус был еще в том, что Генрих Габай в 70-е годы эмигрировал из страны, и все, что он снял, начиная там с 59-го или там даже с 54-го года, просто не показывалось, не существовало, поэтому мы с вами не знаем. А у него были очень интересные фильмы, в том числе про реальную историю дрейфа советской баржи с военнослужащими. Помните, по-моему, Алексей Кузнецов рассказывал эту историю в своей программе «На дилетанте». 49 суток, по-моему, назывался фильм. И сама история реальная вот этого дрейфа в океане в течение почти 50 дней, это, конечно, совершенно изумительно. 80 лет исполняется бывшему главкому ВВС генералу армии Владимиру Михайлову, его полный ровесник, народный художник Александр Шилов. И вот знаете, не захотела я прям картины Шилова показывать, вот это вот то, что называется красиво нарисовано. Не умею я объяснить, почему я их не люблю. Я вам решила просто портрет Александра Шилова показать в его галерее, с его, как мне кажется, с тем человеком, которому наверняка эта живопись близка, скажем так. Потому что дело такое, когда красиво нарисовано, все красиво одеты, все сидят в одной и той же позе, это, конечно, настоящая живопись, поэтому у нас существует и галерея этого художника, и все на свете. Ну ладно, не буду я про живопись. На этом мы завершаем наш денек. Мне кажется, много интересных тем. Вот теперь мы действительно поздравляем всех с Днем Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Я думаю, что у нас есть и Надежда, и Любовь. Но пока я вижу Маргариту, Наталью и прочих. Так, Ирина, вот, слушаю вас, какое-то чтение в церковно-приходской школе, что касается каких-то замшелых примет, какие-то герои из советского прошлого. Бред! Ирина, дорогая, действительно, герой из советского прошлого. Что может быть забавнее? А вот еще один тут был из советского прошлого, ему 1050 лет как раз. Так, так, надеялся, что он говорил... Так, нет, так... Зиганшин, да, Зиганшин, буги Зиганшин-рок, да. Так, Дарвина не так понятно, по эксцентрике все, обсуждают свое. Как в «Тихом океане» баржа тонет с дикарями, дикари не унывают, шейк на палубе лобают. Ну, там, конечно, все было не совсем так, но просто если вам интересна эта история, то заходите, заходите куда-нибудь в Википедию или еще куда-нибудь, посмотрите, потому что это действительно потрясающе. Так, вот Елена тоже не любит художественную шилопись. Мы с вами поняли друг друга. Вот что-то не то, скажите. Я перебирала некоторые портреты, чтобы предложить вашему вниманию, но поняла, что не смогу выбрать настоящее. Так, да что ж такое-то, у меня все обратно. Тень Сбера над Восточной Европой, не знаю, что это. Так, американский Чкалов, пишет Саня Бакланов. Вы имеете в виду Геренаса? Ну, своего рода, да. Он уехал в Америку из Литвы, просто вот когда этот перелет планировался, он планировался в Каунас, и мне кажется, он там же и похоронен в Литве, и там памятник ему есть, типа марки выпускали и так далее. Так, Фока, защитник тюленевого поголовья. Не знала, может быть. Так, мы сегодня отмечаем субботу, пишет Дед Дмитриевич. Ну, хорошо, значит, не работаете, если в этом смысле вы отмечаете субботу. Так, боже, опять что-то. Салом Израиль Раскорякин, шевалье Раскорякин. Вот-вот, вот вы поняли, на что я намекаю. Так, да, была загадка женщина-мужчина. Ну, слушайте, такое случается. Это вот когда сейчас нам начинают объяснять, что вот там эти ужасные безнравственные люди, они там не могут определиться, такого не бывает, там голову заморочили. Но это всегда происходило. На прошлой неделе у нас, мы вспоминали кавалерист-девицу, которая, ну, не вполне девица, но вполне кавалерист, и которая себя вдруг вот, ну, как вдруг, которая себя любила осознавать мужчиной, скажем так. Предпочитала, считала это важным. И ну вот что, так бывает. А вот с Шевалье, Шевалью глаз не выколет. Еще как выколет, Евгений. А вот здесь тоже была такая история. Может быть, это нужно ему было для работы, потому что в Россию Шевалье приехал, переоделся в женщину и вроде как вошел там к Елизавете Петровне, втерся в доверие или что-то в этом роде. Может быть, может быть. Нет ни одного достоверного портрета. То есть какое-то явно мужеподобное лицо, ну, очень похожее на мужское в женском парике и во всем женском костюме, вот считается одним из его портретов в женском платье. Но это совершенно неизвестно, кто это придумал и когда нарисовал. Так, наш любимый рецензируемый «Ланцет». Ну ладно, ладно, «Вектор». Но мы его называем «Ланцетом», потому что сам прибор мы называем «Ланцетом». То есть не прибор, а как это называется. Так, в Бельгии, как и в Чехии. Так, все понятно. Вы все обсуждаете коллаборантов. Желдин, звезда Таганки, пишет Марат. Ну, я в основном, конечно, когда рассказываю про актеров, про театральных актеров, очень трудно вспоминать, потому что все-таки люди, которые ходили в театры и там интересовались и хорошо знали актеров, это одно, а люди, которые... Ну, лучше всего актеров запоминали массово все-таки по кино. Да, я понимаю, что и все, и Крылову наверняка тоже люди, которые ходили в «Современник», естественно, видели много раз. И все такое, но запоминается, к сожалению, то, что более массово. Опять же, Марат, это значит, что только те люди, которые были в Москве и могли попасть на Таганку. Это прям совсем небольшой процент. Так. Цветочек мне прислал Саня, прислал мне букетик. Я, кстати, недавно выяснила, что, оказывается, говорить букет цветов – это, в общем, немножко тавтология, потому что букет – это и есть цветы, копна цветов. И я вот вдруг подумала, что, да, действительно, много есть лишних слов. Так, подстриглась. Ха-ха-ха. Only Dendy. Я подстриглась 2 недели назад, а сегодня я просто подколола немножко волосы, которые после этой стрижки еще остались. В «Ликвидации» лучший монолог академика в конце фильма, когда он Давиду говорит, почему Совков не любит, пишет сюда киевлянин. Слушайте, в «Ликвидации» много вообще интересных и диалогов, и актерских работ совершенно изумительных. Ну, правда. Какой-то получилось, неважно, как бы вот всю общую историю, там, каким был маршал Жуков, как это все происходило, кто, но какое-то невероятное обаяние есть у этого фильма. И прям интересно наблюдать и за эпизодами, и за всем, неважно уже там, кто плохой, кто хороший. Просто замечательно. Абу Хасан считает, что Инна Чурикова была последней великой актрисой СССР и России. Может быть, но... Одна из величайших, это правда. Это прям... Не буду совершенно спорить. Так. Я что-то не удосужилась титры прочесть, пишет Евгений. Ага. Хорошая фигура у Луи Филиппа, пишет Пушистик. Ну да, ну немножко с пузиком, ничего такого. Он потом просто уже, видимо, расплылся. Так, таксистом Желдин был в Москве. Кстати, а кто же... Что-то я все время про таксиста вспоминаю. А, это я вот про писателя, о котором я вам говорила, и которого даже цитату выкладывала тоже себе в телеграм-канале. Я читала его биографию, когда... Гайта Гадзанов. Там говорилось о том, что вот он там первый, вот его роман вышел в 29-м году, или... Сейчас я уже забыла. Так, ну, неважно. Короче, в 20-е, потом еще там много-много лет. И до такой настоящей популярности, ну, понятно, что в эмиграции это все очень сложно, он много лет работал ночным таксистом, потому что другого способа... Это к вопросу о том, что вот они сбежали и хорошо жили. Тогда то же самое было. Так, Доронина жива, да. Так, слушаю вас какое-то... Да, это я все уже видела... Так, это я все видела. Все, боже мой. А по красоте, пишет Абу Хасан, мне очень нравилась Наталья Фатеева. Слушайте, Абу Хасан, а вот здесь я вам скажу, что касается красоты, когда я подбираю вам иллюстрации для «Денька», я просматриваю огромное количество фотографий и актеров, и художников, и, ну, естественно, и актрис, и моделей, и там кого угодно. Огромное количество по-настоящему красивых людей, особенно когда они еще их, ну, хорошие фотографии. У актеров, у моделей, естественно, этих фотографий больше. какие проблемы с теми, с кого только портреты писали. Известно, что вкусы менялись, понятно, поэтому, может быть, их не очень хорошо изобразили, может быть, они тоже были красавцами и красавицами. Так, вот Александрит докладывает, что Шилов – это не искусство, ремесло и только. Художники считают Шилова творцом, да и любители живописи тоже. Александрит, ну, в общем, да. Но просто не все люди, опять-таки, не вхожие прям глубоко в любителей живописи и там не учившиеся этому, скажем так. Они бы говорили, а что такого, чем плохо? Прекрасно для конфетной коробки, картинка красивая, там вот бабушка, все морщины видны, вот там еще что-то. Я когда-то давно залезла, по-моему, это было то ли в ЖЖ у кого-то это был, была такая большая такая публикация с портретами Шилова как раз и с разбором в подробностях, что здесь не так. Почему вот это искусство, а вот это не искусство? А почему вот Пикассо или Пикассо нарисовал вот так, и это живопись выдающаяся, а вот это вот красивенько, нарядненько и все такое, но это не то. Почему? Или там сравним портрет Шилова и портрет Крамского, например. Вот, ну, знаменитая там уже такая, тоже на конфетных коробках известная, неизвестная. Почему это не так? Мне кажется, это очень несложно понять. Ну, может быть, у меня просто... Ну, меня учили, я в художественной школе училась довольно долго, и поэтому для меня нет вопроса, почему вот сразу же ты видишь. Даже, знаете, это еще заметно бывает, как отличить живопись от, ну, в смысле, настоящую живопись от ненастоящей. Иногда люди в качестве иллюстрации тоже из банка выбирают какой-нибудь там знаменитый... любимые полотна, да, и вот там люди бросают в комментариях, у кого какое любимое, и бросают картинку. И видно, что человек взял первую попавшуюся картинку, а это не оригинал, а копия. И это прям видно, что это вот Климт, его подлинная работа «Поцелуй», а вот это вот не Климт. Но мне больше всего понравилась другая, тоже на тему Климта, если картинки смотреть, вот именно этой работы «Поцелуй», ну, вы знаете, да, там все это золото такие, такая лоскутная такая немножко техника, очень декоративная, прильнувшие две фигуры. И там в таком же стиле изображенная фигура, которая вот так вот котика держит беленького. Очень мило. Но это не копия, это понятно, это юмор. Так, спасибо большое, Весалом Израилевич Раскорякин, за добрые слова. Так, Усатова, наверное, самая талантливая по всем направлениям, прям шукшинского уровня дар. Слушайте, да много талантов. Да, Усатова замечательная. Нина Усатова прекрасная актриса, это правда. Так, Шилов художник сильно на любителя. Ну, вы знаете, есть же люди, не очень погруженные, и им просто, вот те, которые говорят, я не понимаю ваши черные квадраты, ваши вот эти вот крестьяне Малевича и всю вот эту вот фигню. Вот мне, чтобы было все понятно, чтобы красиво было. Живопись – это чтобы красиво было. И вот чтобы красиво, пожалуйста, вот будьте, нате. Вот вам Глазунов, у кого все с глазами большими. Вот вам Васильев тоже для отдельного круга любителей. А вот вам… Вот чем Васильев от Нестерова отличается? Ну, ладно. Ну, и, в общем, Шилов там же. Но даже там Шилов тоже не в первых рядах. Так, загадку разгадали, когда Шевалье умер, толпа кинулась изучать подробности. Ну, нету документальных свидетельств, что разгадали. Ну, не разгадали загадку. Так, Фока, тюлень по латыни, может быть, но это очень сомнительно, очень сомнительно. Надо искать. Так, Сергей Ф. с понедельника в отпуске, аж на 22 дня. Я вас поздравляю, Сергей, это прекрасно. Так, по истории в Гвардии только один эксперт есть. Слушайте, нет, если вы имеете в виду мои ссылки на Алексея Кузнецова, нет, во-первых, по истории есть огромное количество экспертов на канале «Дилетант». Кстати, Алексей Кузнецов тоже на канале «Дилетант» чаще всего появляется. Но просто он делал большое количество передач, касающихся судов и всяких, ну, как бы, расследований, да, знаменитых историй, там, про катастрофу «Титаника», например, там, еще про что-то. И поэтому очень многие сюжеты подробно были разобраны как раз в программах «Не так», а их довольно много сохранилось. Их можно найти либо в звуке, либо в видео. Так что я поэтому туда и отсылаю. А вообще на «Дилетанте» есть потрясающие плейлисты, если что. Я вот буквально на днях обнаружила, что я как-то давно не заглядывала в другие плейлисты, которые я там редко смотрю. Ну, там, во-первых, есть несколько программ, касающихся, собственно, журнала «Дилетант», и разнообразнейшие действительно специалисты по конкретным периодам, по конкретным странам, по конкретным каким-то темам. Там есть масса интервью на любые интересующие вас темы, иногда которые вы не можете вообразить. А есть еще такая штука – смотрители «Эрмитажа». За много лет, вот я там вчера смотрела передачи 4-летней давности, например, экскурсии по «Эрмитажу», где хранители коллекции рассказывают, показывают и рассказывают потрясающие совершенно вещи. И там такие специалисты, что просто, я вас умоляю, нечего даже иронизировать на тему того, что здесь специалистов нет. Так, букет болезней. Ну вот да, если болезни, то букет. Целый букет болезней. Но букет имеется в виду, оказывается, только в случае цветов. Так, многие актеры никогда в театре не служили. Да, 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 естественно. Но если актер служил только в театре, иногда бывало, что там, не знаю, 50 лет служил он в театре, то как только те зрители, которые его видели на сцене, ну, скажем, выпадают из истории, то остается только воспоминания современников и фотографии. Ну и там какие-то, не знаю, там рассказы о том, что вот видел там такого-то в театре. А благодаря кино даже те артисты, которых мы не могли физически застать, они нам как-то вот остались в памяти. Ту же самую Дузе или Сару Бернар мы только в описаниях можем себе представить, какие они были именно как актеры, как актрисы. Так. То есть чародея, букет цветов, героев и роды – это пасхалка? Не думаю, не думаю. Я думаю, что это просто такой некоторый пуризм в языке. И если вот довести до абсолютной чистоты, то не будешь использовать каких-то там вещей, как планы на будущее. А на что могут быть планы? На прошлое? Планы – это значит на будущее. Ну или еще что-то такое. А «Ликвидация», сериал больше смотреть не хочется. Я понимаю вас, Екатерина, я давно его смотрела, но просто вот крошечные фрагменты, какие-то бытовые, не связанные со всем сюжетом, со всеми там этими делами, они завораживают все равно. Потому что, ну, артисты играют вот свою маленькую такую тщательно выверенную сцену, так что есть в этом, конечно, обаяние большое. Ну, наверное, не во всем сериале. Так, букет, это, скорее всего, по-французски. Ну, скорее всего. Во всяком случае, пишется так же. Ну, как бакуэт там какой-нибудь, как они обычно пишут. Так, шпион Саня, успокойтесь. Так, республиканского и областного пошиба. Так, фока, тюлень по латыни, только не уверена, что все буквы правильно написала. Может быть, я не знаю, честно скажу. Я думала, что это какие-нибудь греческие корни. Ну, может быть. Так, в Украине во времена СССР был театр киноактера. В России тоже был театр киноактера, по-моему, до сих пор есть. Как раз куда киноактеры уходили работать, когда они нигде не снимались. Так. Так, Абу Хасан еще вот тоже традиционную такую вкладывает идею. Хороший актер, режиссер, писатель, поэт – это еще не значит хороший человек. Это правда. Это и к художникам относится, и к балеринам, и танцовщикам, и кому угодно. Конечно, не значит. И даже хороший писатель, который пишет вроде бы собственным нутром, и вроде бы мы больше о нем знаем, чем о живописце или композиторе, все равно это еще не значит, что хороший человек. Даже про хороших людей пишет. Или у него лирический герой какой-то близкий нам. Да, согласна с вами. Передавайте привет Владимиру Ильинскому. Как же скучно без его ночных эфиров. Слушайте, а я давно что-то от Владимира Ильинского ничего не видела и не слышала. Да, действительно, надо как-то с Володей связаться. С Ксенией Псилашвили «Очаровательные экскурсии по Эрмитажу». Да, да, Дед Дмитриевич, правда. Но если кому интересно, если вдруг кто-то забыл, что было такое, и хочется вообще как-то отринуть всю реальность и подумать о Римской империи или о Китайской империи, или еще о каких-нибудь уже давно погибших цивилизациях, то посмотрите на вот эти всевозможные сюжеты музейные, которые сохранились, к счастью, на канале «Дилетант». Это большая радость. Получите большое удовольствие. Да, там не очень хорошего качества видео. Это не настоящая телесъемка. Это все, значит, на коленке все сделано. Но это очень интересно, правда. Так, здоровья вам, поставьте лайки. Действительно, спасибо большое, Анна, за призыв. Так, нормальный человек пользуется мышкой. Не пытается делать вид, что у меня же волшебный маг, тут божественный тачпад, это удобнее мыши. Доктор Сократ пишет. Вы имеете в виду меня? Я вообще выгляжу очень странно. Я выгляжу как самый пожилой сотрудник, что называется, потому что у меня никогда не было мака своего, и я никогда им не пользовалась. Я дома всегда пользовалась обычными средствами связи. И у меня никогда не было собственного тачпада. Поэтому я им не научилась пользоваться. И когда я прихожу, все нормальные люди, молодые и продвинутые, они прекрасно пользуются тачпадом, у них нет никаких трудностей. А для меня специально в студию приходят и прикрепляют мышь, потому что я вот безрукая. Я не в этом смысле нормальный человек, я просто человек из другой немножко истории. Так, не успела к началу из поликлиники, болею, здоровья вам. Вам здоровья, Анна, что вы? Корни греческие, биологическая систематика на латыни. В латыни полно греческих заимствований, тем более в поздней научной уже. Ирин, соглашусь, наверняка так и есть. Так, академик сказал, нет, это я все не понимаю про академика. Я тоже очень скучаю по Бетловскому часу и 120 минут рука, да. А сейчас латынь – это часть американского английского. Здрасте, приехали. Латынь – часть всего. Не американского, английского, а вообще всего. Всего германо-романского. Так, вы еще посмотрите на румынский там язык какой-нибудь, или на язык каталанцев, или еще на какой-нибудь, или каталонцев. Так, мышка только должна быть беспроводная. Здрасте, приехали. Какая есть? Я тоже сижу за ноутбуком с мышкой. Ну, да, это норма, если есть. Так, спасибо за добрые слова. Да, я хотела вам еще... Ирина увлекается вообще этимологией, я вижу. Здесь главное не перегнуть палку, потому что я однажды тоже решила, что слово «барик» по-французски, оно означает «бочонок», и как здорово этимологически вывести баррикаду из бочонков. Ну, ты поставил бочонки в ряд, и получилась баррикада. Умно? Ну, нифига подобного, пишется по-разному. Так что нет, баррикада не имеет отношения к барик. Так что, может быть, букет типа ведерка тоже не имеет отношения к тому самому букету. Так, тут половина в гвозде старшей Ольги. Нет, я имею в виду именно навык, потому что люди, которые моих же лет и старше, пользуются техникой МАК, они, естественно, больше навыков имеют. У меня просто нет навыка, а так мне еще такого. Так... По-румынски знаете, когда? Нет, не знаю, но однажды ко мне на пляже где-то в Греции подошла женщина, и первое, что она меня спросила, говорю ли я по-румынски. Я была шокирована, потому что вот, ну, я бы предположила там английский или что-нибудь такое, когда ты вообще человека просто вот в чистом поле встречаешь, тем более в Греции. Ну, как бы, на каком языке тут могут говорить? Меня спросили, не говорю ли я по-румынски. Я подумала, что вот, наверное, что-то во мне есть такое. Ну, в общем, туалет мы и так, я пальцем показала, без языка обошлись. Так, баррикада – это женское имя. Кстати, мне кажется, что у нас была вот когда был этот припадок, и нужно было всех называть всякими-то этими доздрапирами, кроме шуток, то, или вот это Юшминальда, да, Отто Юльевич Шмидт Нальдини, или как это, ну, как-то так это было. Так, ведущие, которые вынуждены были уехать, выглядят еще грустнее, пишет Абу Хасан. Слушайте, по-разному, у всех разные обстоятельства. Так, Европа – это греческая цивилизация. Ну, давайте, Бенни Хилл, для греков румыны светлокожие. Слушайте, про все вспомнили. Я чувствую, что все-таки про Древний Рим вы все думаете, как в последнем этом самом флешмобе. Я хотела вот что сказать. Я уже и так дилетант рекламирую, в смысле канал, но я, чтобы дилетант-то, обязана просто вам рассказать. Во-первых, у нас есть, еще есть книги Владимира Пастухова «Как переучредить Россию. Очерки заблудившейся революции». Книжка новая, власти считают автора иноагентом, но тем не менее он потрудился, и каждому из вас, кто захочет эту книгу купить на shop.diletant.media, он вам открыточку вложил. Открыточку со своим личным к вам посланием и со своей подписью. Так что это все-таки будет не то же самое, что купить это где-то еще. Ну, вы знаете прекрасно, что шоп-дилетант поддерживает «Живой гвоздь» и меня лично. Кстати, есть еще вариант поддержать «Живой гвоздь» и как-то прильнуть к нам. Это футболки. «Будем наблюдать 2.0», «Ино» – «Странный агент», и футболка «Орел». Это все предзаказ, доставка после 1 октября. У вас еще есть шанс предзаказать, потому что сегодня пока еще 30 сентября, как вы, наверное, слышали в программе «Ну и денек». Так, как приятно вас видеть всех. Благ, привет из Уфы. Пастухова купил. Вот, молодец, Михаил Лазаренко из Уфы. Во-первых, Уфе большой привет. Это вот тот случай, когда я в этом городе была. Я понимаю, о чем речь. Мне, кстати, понравился город. Я так приехала еще, это весна была. Но было как-то и солнечно, и вообще прекрасно. И как-то принимали очень хорошо. Была там буквально 2 дня, но было очень славно. И особенности какие-то Уфы мне так. И Салават Юлаев чемпион. В общем, все как-то запомнилось. А будьте как Михаил. Михаил уже купил, значит уже скоро получит. Так, хотела вас спросить о чем-то важном, а так получается, что все получается сплошной стрим. Так, к моей супруге подошли 2 француза в каньоне и стали с ней по-французски говорить, приняли за свою. Саня Бакланов, понимаете, какое дело? Мне кажется, что люди, которые вот так вот подходят и начинают говорить на своем языке, довольно часто оказываются именно французами. У французов все-таки ощущение того, что их язык понятен всем, довольно долго было оправданным. Ну, во всяком случае, да, в России, например, когда приезжали, ну, то есть вот у Дюма не возникало вопроса, что он по-русски не говорит, правда, он приезжал там к Панаевой, там, навернуть каких-нибудь прекрасных блюд, узнать, что там приготовлено и так далее. Все говорили по-французски, не было никакой проблемы. Во время войны 12-го года, как крестьянин мог отличить француза от русского дворянина? Читайте в нашей книге «Никак». Потому что они говорили на одном языке, фактически. И, ну, то есть, довольно часто, но то есть только по каким-то еще дополнительным признакам. Так что, а потом вот, ну, сейчас уже, да, говорят, что молодежь там во Франции как-то спокойно уже там и английский учат, и достаточно просто выйти из, не знаю, там из какого-нибудь ресторана или кафе города Парижа, и найдешь людей, которые свободно с тобой объясняться на каком-нибудь другом языке, если ты турист. Поэтому я думаю, что они заговорили по-французски просто потому, что они привыкли со всеми говорить по-французски. Пока ты а если ты начинаешь в ответ говорить по-французски, то они тебя еще тщательно поправляют, делают сразу же все ошибочки, замечают, просят переговорить, это очень забавно. Но не знаю, может быть, это только мои встречи такое впечатление оставили. Ко мне в Москве подошла француженка с негром. Абу Хасан. Француженка с французом, может быть. Но то, что он чернокожий француз, так тоже бывает. Оказалось, что это ее переводчик. Меня удивило, что негр знает русский язык, а белая француженка нет. Послушайте, чернокожий в 50% случаев может быть франкоязычным, даже если он не французский гражданин, а, например, из Африки, но там есть много франкоязычных стран. Поэтому он учится в Москве. С француженкой у него есть общий язык, а он, учась в Москве, изучает русский, что тоже, мне кажется, не должно никого удивлять. Так что здесь все логично. Нет, белая француженка не знает русского языка. Это вообще не фокус. Это прям, ну, почти 99%. Со мной в Индии дважды индийцы разговаривали на хинди. Антон, я вам завидую, потому что я бы не отличила, на каком языке они говорят. Там в Индии, наверное, не только хинди. Вот интересно, когда китайцы, мне рассказывали, на рынке в Москве общаются между собой, но они настолько из разных районов Китая, и разных, в общем-то, национальностей и разных языков, что они друг другу, когда друг с другом объясняются, они на слух друг другу могут не понимать, но зато они могут и иероглифами объясниться. Поэтому нужно писать, обязательно уметь. Так, почему бы и нет? Так, что такое? Примите норсульфазол. Это вы кому? Слушайте, не надо, пожалуйста, друг друга лечить. Руприхт, я когда в Праге дорогу спрашивал по-английски, мне чех рукой показывал и говорил «Diese Straße». Подумал, что я немец. А я вообще нордический тип. Ариец. Ну, вы знаете, немецкий тоже вполне себе ходовой во многих европейских странах язык. И где-нибудь, не знаю, там в Дании можно попытаться по-немецки объясняться. И еще где-нибудь, тем более, что она с Германией-то, в общем, тут буквально рядом. И все время то одни, то немцы в Данию, то датчане в Германию ездят. Так что там тоже вполне себе немецкий ходит. Ну, вы знаете, очень интересно, как людей принимают за представителей другой национальности. Мы когда-то, кстати, говорили вводне на эту тему, когда принимают за кого-то. И у меня бывало разное, да, ко мне какие-то провинциальные итальянки обратились в городе Риме с вопросом, как пройти там куда-то, Витторию Эммануэле Дуе или еще куда-то там на какую-то улицу или даже большой проспект. У них не возникло ощущения, что я иностранка, не знаю почему, скорее всего, потому что, в принципе, все люди так плюс-минус выглядят одинаково. А не потому, что у меня какой-то особенный итальянский разрез глаз. Кстати, про Элеонору Дузе. Я тут стала, значит, как обычно. Я вот вам сказала, там, такое столько лет назад родилась Элеонора Дузе. Вы думаете, ха, подумаешь, это любой дурак может. Естественно, это может любой дурак. Но я же прочитала про нее, естественно, и мне хотелось бы вам рассказать что-то поподробнее. Я пыталась найти ее какой-то портрет, чтобы представить хотя бы себе, как вот... как тогда представлялась величайшая актриса, и как она выглядела в там, фотографии же уже были, там какие-то изображения более или менее реальные. И после того, как я прочитала, что она, ну она итальянская актриса, мы понимаем, да, она из Италии, но после того, как я прочитала, что у нее были армянские корни, я те же самые глаза на портрете стала воспринимать, ну конечно, ну это же абсолютно армянские глаза. Так что... А прочитала бы я там, не знаю, как про Полину Виардо. Полина Виардо уже испанка, у нее Гарсия папочка был. И ты воспринимаешь ее как испанку. Хотя, по-моему, у той же Панаевой там какая-то история про то, что это там еврейка. Она, по-моему, она про Виардо там что-то писала. Или я сейчас на Панаеву буду гнать? Не буду. Так, со мной, да-да-да, это все было. Француза звали Парамоша. Угу. Меня кот-дивуарцы приняли за латиноса и сказали, что у меня французский с испанским акцентом. Было странно. С акцентами вообще странно. Во-первых, не все люди идеально слышат чужой акцент. Иногда у них что-то путается в голове. А во-вторых, акцент, который у вас появляется во втором, а еще лучше третьем иностранном языке, происходит не от вашего родного очень часто, а от первого языка иностранного, который вы учили. Поэтому вы сначала поучили немецкий, потом стали учить английский, и по-английски говорите с немецким акцентом, а не с русским. Такое может быть. Вполне. Всякое случается. А иногда тот акцент, который они называют, это просто единственный им известный, потому что русского они никогда не слышали, а испанский приводился. Поэтому слышишь, что с акцентом человек говорит, а с каким не очень понятно. Меня англичане не понимают из шотландского акцента, пишет день Ставровский или Дэн Ставровский. Шотландский акцент, наверное, да. А его еще можно имитировать. Так же, как можно имитировать какие-нибудь, ну, если, опять же, продвинуться в каком-нибудь языке, а потом имитировать акцент вот тоже чернокожего француза, например, по телефону, позвонить в полицию, но говорить с таким вот это, мерши, вот как бывает иногда, и будут говорить, что звонил чернокожий. Так всякие хитрости бывают. Я сейчас пишу детективный рассказ о своей шпионской жизни, пишет шпион Саня. Рукописью всем пошлю по ксероксу, кто не купит, всех в чате найду. Понятно. А, на самом деле, очень может быть... О, Людмила, спасибо. Не сомневайтесь, день булочек с корицей, именно 4 октября. В моем календаре именно этот день не указан, так что все верно. Людмила, я надеюсь, вы из Стокгольма? Потому что булочки с корицей – это вообще потрясающая штука. Я вам уже говорила, что я как-то стала смотреть много скандинавских детективных сериалов. Мне уже некоторые актеры просто из сериала в сериал, я всех там узнаю, там датчане, уже все знакомые артисты, и там шведы тоже часто встречаются. Ну, понятно, они там в полицейских сериалах время от времени одни и те же лица показываются. Но тема булочек шведских очень присутствует. Принеси булочек, там кто-то испек булочки, кто-то там съел все булочки, вот эти булочки с корицей присутствуют. И даже в книжках я читала тоже какие-то шведские детективы, там тоже все время тема кофе, обязательно пить кофе в любое время суток, и предлагать человеку кофе нужно всегда в шведских историях. Ну и булочки с корицей, это святое. Я, кстати, никогда не пробовала шведских булок, но верю, что в них есть что-то особенное. Так, Кот-д'Ивуар – это у нас берег слоновой кости, правда же? Так что, по-моему, они как-то переименовались. В смысле, велели перестать переводить, потому что страна у всех называлась на разных языках. Спасибо большое всем. Так. Спасибо большое всем. Я не из Стокгольма, но я живу в Швеции, в другом городе, Людмила. Чудесно. Всем огромный привет и в Швецию, и в Грецию, и в Уфу, и в Москву, и в Киев, и в Одессу, и в разные другие места. Меня зовут Ольга Журавлева. Всем спасибо.